Здравствуйте! В эфире 144-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлом эпизоде мы говорили о стоическом мужестве и о том, почему, несмотря на свою привлекательность, оно не способно справиться со всеми экзистенциальными проблемами. Продолжая эту линию рассуждения, логично было бы перейти к христианству, ибо именно оно на рубеже тысячелетий победило на философском ринге стоицизм. Вообще сложно, на самом деле, в один эпизод уместить все многообразие христианских идей, поэтому я, пожалуй, сделаю даже несколько. В первую очередь это вызвано тем, насколько плохо современному человеку знакома эта, казалось бы, основополагающая для западного общества религия. Количество мифов и заблуждений превышает все мыслимые и немыслимые границы. И ладно бы речь шла о каких-то сложных материях, а таких в христианстве очень много. Нет, часто речь идет о наиболее поверхностных заблуждениях, которые, по-хорошему, можно было бы разрешить очень просто прочитав Евангелие. Приверженцы же христианства тоже не всегда помогают в этой истории, делая то же самое, но уже с другой стороны. Не раз и не два, помнится, современные православные богословы жаловались, что лица, идентифицирующие себя как христиане, не помнят даже заповедей или символ веры. Что уж тогда говорить про тех, кто не придерживается этой религии? Почему об этом важно говорить? Почему важно говорить о христианстве, даже в контексте психологии и философии? Потому что христианство — это краеугольный камень нашей современной цивилизации и во многом ее основа. Собственно, в этом и последующих эпизодах я как раз и попытаюсь обосновать этот аргумент. Вторая причина, почему об этом стоит поговорить, это идеи, инструменты и практики, выработанные христианскими мыслителями за прошедшие века, которые достаточно неплохо позволяют противостоять экзистенциальной угрозе. Некоторые люди считают, и это, кстати, тоже заблуждение, что христианство как религия не развивается, оно остановилось, дескать, на своих догматах и дальше не двигается. В некотором роде это правда, ибо нет ничего нового под солнцем, как говорил Экклезиаст. Но это не означает, что наше понимание при этом не меняется. Вопрос, как всегда, в глубине этого понимания. Так вот, за счет своей долгой истории христианство смогло создать весьма сильную метафизическую, философскую и психологическую систему, которой все еще актуальны и которые способны дать некоторые ответы. Собственно, тот же Тилих, о мужестве быть которого мы говорим в первую очередь в этом сезоне, он был именно христианским теологом. А значит, чтобы его понять, необходимо разобрать и те основания, на которых зиждется его работа. Кстати, тут очень важное слово «понять». Часто критика христианства вызвана именно непониманием его основ и непониманием, нежеланием понять эти основы. Это, кстати, в принципе применимо и к любой другой системе, не только к христианству, к любой идеологии или направлению. Человек нахватывается каких-то поверхностных суждений от себе подобных, а затем выдает это за истину в последней инстанции. Ну а дальше в дело вступают различные когнитивные механизмы, о которых очень много писали академические психологи в 70-х годах. Например, предвзятость подтверждения, или более известная на английском confirmation bias, в котором утверждается, что человек склонен выделять только ту информацию, которая подтверждает его установки, и игнорировать ту, которая им противоречит. Действительно, зачем утруждать себя и разбираться в чем-то, когда можно просто послушать первый попавшийся ролик на YouTube, ну и, собственно, там уже будет правильно приготовленная идея. А затем, что это важнейшее вообще-то качество человека — стремление понять что-то, стремление понять другого человека или другую идею. Да, это требует усилий, но это же и расширяет наше мировоззрение, делая нашу жизнь более полной, а не загнанной в какие-то рамки. Воистину прав был Сократ, и эту мудрость мы все еще не усвоили, о том, что «я знаю лишь то, что я ничего не знаю». Об этом, кстати, говорили и учителя дзен, упоминая сознание новичка. Поэтому, условно говоря, вот когда я, например, встречаю какую-то новую идею, какой бы дикой она мне ни казалась, если я вижу, что ее придерживаются некоторые разумные люди, то стоит мне начать с того, чтобы понять, что, наверное, что-то в этой идее есть. Это вполне обоснованное предположение. И, возможно, я просто чего-то не знаю или не вижу, из-за чего эта идея мне кажется дикой. А не потому, что все вокруг идиоты, а я Д'Артаньян.
Хотя, конечно, иногда бывает именно и так.
Если говорить немного про себя, то изначально в жизни я применял натуралистический, то есть чисто научный подход. Впоследствии я разбавил его и психологическим. И могу отметить, что когда я начинал изучать психологию, равно как, кстати, и христианство, очень многие идеи мне казались, мягко говоря, странноватыми. Однако, после того, как я внимательно и скрупулезно изучил аргументацию, я понял, почему эти подходы как минимум имеют право на существование, а как максимум могут привнести даже что-то интересное и новое. Ну да ладно, давайте обратно вернемся к христианству. В этом видео я бы хотел сконцентрироваться глобально на позитивных сторонах этой религии. А в следующем эпизоде я поработаю адвокатом дьявола и займусь критиком оной. Для себя я выделил две важные части сегодняшнего рассуждения. Первое — это какие важные идеи христианство привнесло в мир, ну то есть, как в Евангелии говорится, по плодам их узнаете их. А вторая часть — это краткие ответы на наиболее популярную критику в адрес христианства в формате а-ля блиц. Итак, давайте начнем с первой. Сразу, кстати, хочу уточнить, что сегодня я буду вести рассуждения больше с психологической точки зрения, а не теологической или философской. Несомненно, каждый из этих подходов заслуживает отдельного разбора, однако в этом сезоне мы все же больше фокусируемся на психологическом компоненте экзистенциальных вопросов, поэтому чисто теологические рассуждения для нас не столь актуальны. Итак, какая, на мой взгляд, самая важная идея, которую привнесло в мир христианство? Для меня это ценность индивидуальной души. Или, если хотите более современными словами, величайшая ценность личности. О чем это? О том, что неважно, кто ты, бедняк или богач, раб или король, мужчина или женщина, молодой или старый, глупый или умный. Христианство утверждает, что у тебя есть душа. И эта душа ценна сама по себе, а значит, ценен и ты сам по себе. Почему это важно? Да потому что, по сути, вот эта мысль, она не такая самая очевидная, как нам кажется сейчас. Вот, например, если взять иудаизм. Там часто рассуждения ведутся от имени народа. То есть, по сути, речь идет о группе, а не об отдельном человеке. И не так важно в иудаизме, если посмотреть Ветхий Завет, что происходит с конкретным человеком, важно то, что происходит с избранным народом в целом. Конечно, есть исключения, но они скорее подтверждают правила. Индивидуальное сознание и личность раньше не были столь важны. Даже договор Яхве заключает с народом Израиля, а не конкретными индивидами. И в греческом язычестве мы тоже видим похожую картину. Там, правда, есть еще одно исключение — герои. Но вдумайтесь, а кто такие герои? Герои — это в большинстве случаев отпрыски богов. Иными словами, если ты бог, окей, ты важен. Если ты потомок бога, окей, тоже сойдет. Но если ты обычный смертный, то все, что тебя ожидает, это вечный удел в царстве мертвых. Как говорится, Элизиум только для избранных. А если тебе не повезло с родителями, то увы. Полагаю, что и в том язычестве какие-то исключения были возможны, в особенности для правителей, но не более. Что же в противовес этому говорит христианство? Оно говорит, что каждый человек имеет божественную душу, а потому он важен сам по себе, без каких-либо условий. Неважно, герой он, неважно, правитель ли он, неважно, обычный ли это человек. Он важен сам по себе просто потому, что у него есть душа. И именно благодаря этой идее стало возможным возникновение гуманизма. Именно благодаря этой идее мы имеем концепцию натуральных прав человека, таких как, например, право на свободу слова, действия или совести, которые сейчас мы считаем неотделимыми и присущими человеку от рождения. Но так было не всегда. Да, прошло много времени, но семена этой истории были заложены 2000 лет назад. И чтобы это понять, например, с другой стороны, просто посмотрите отношение к свободе личности в других странах, где не было столь сильного влияния христианства. В общем, фокус в христианстве смещает в обществе групповую ответственность в сторону индивидуальной. Даже спасение стало уделом самого человека, а не народа или группы. Вторая важная заслуга христианства заключается в способствовании развитию науки. Да-да, вы не ослышались. Именно благодаря этой религии стало возможным возникновение западной науки в том виде, в котором мы ее сейчас знаем. Это, опять же, легко заметить через призму сравнения различных культур. Просто посмотрите, как развивалась наука в других нехристианских культурах. И посмотрите, где развивалась наука в средние века. Что это были за центры развития протонауки? Но давайте пойдем дальше. Что конкретно сделало христианство? По сути, оно предоставило метафизическое основание для зарождения науки. Точнее, не вся религия, а скорее ее направление, схоластика. Фома Аквинский дает пример этих рассуждений в своей «Сумме теологии». Логика его рассуждений достаточно простая. Вот как он рассуждает. Что важно для человека, для христианина? Понятно, что он писал, естественно, про христиан. Понять замысел Творца и собственное место в этом мире. Кто это делает? Что это делает? Это делает специальная дисциплина — теология. Но, как говорит Аквинат, есть разные теологии. Есть теология откровения. Она основана на познании замысла через послания, данные человеку через боговдохновенные истины, например, боговдохновенные книги типа Библии. Иногда это дается через прямой религиозный опыт. Но этим и так уже занимаются богословы. Это, собственно, теология откровения. Но есть, говорит Фома, и другая теология, натуральная или естественная. Какова же ее цель? А здесь, говорит Фома, очень просто. Мы можем понять замысел Творца и познать его через творение, то есть через мир. То есть, изучая устройство мира, мы можем понять и самого Бога. А потому наука как таковая, то есть способ изучения вот этого физического мира, очень важна. Конечно, сейчас эти представления нам кажутся несколько наивными. Да и впоследствии, в новое время, они были широко раскритикованы учеными и философами. Однако именно вот этот поворот мысли дал возможности зародиться современной науке. Метафизическое основание. Зачем вообще это делать? И как это делать? И почему? Вот, например, если мы возьмем какую-нибудь другую религию, ну, например, где полагается, что мир — это иллюзия. Зачем тогда изучать мир, если это иллюзия? Зачем изучать иллюзии? Или зачем, например, если все предопределено и записано в некоторой книге, зачем тогда вообще заниматься наукой, если и так все написано в некоторой книге? Это просто потеря времени. Или если, например, взять другой вариант, когда есть ананки или предопределенность. Если есть судьба, зачем познавать мир? Все равно все произойдет согласно этой судьбе. Ну, максимум, там, не знаю, скрыть откровение в Дельфийском оракуле. Именно христианская метафизика, которая, с одной стороны, впитала мудрость античности, то есть Аристотеля, Платона и так далее, именно она оказалась способной на подобный поворот. И именно благодаря оному мы сейчас имеем возможность, сидя за этими странными аппаратами, говорить и слышать друг друга на огромных расстояниях. В целом, можно долго перечислять другие важные идеи, которые привнесло или расширило и углубило христианство. Однако, мне кажется, что пора перейти ко второй части сегодняшнего марлезонского балета, а именно к ответу на наиболее часто встречающуюся критику христианства. Сразу здесь хочу оговориться, что, разумеется, как и у любой другой идеи, у христианства есть контраргументы, в том числе и разумные. Однако в 99% случаев то, что мы видим в интернетах, такими не являются, они не очень разумные. Они скорее показывают неосведомленность или даже невежественность автора. Поэтому давайте попробуем их рассмотреть и понять, почему они неразумны. Первое, то, что часто встречается в том числе и в комментариях к моим роликам, это эмоциональное утверждение о том, что христианство является религией рабов. Это утверждение во многом базируется на устойчивом выражении «раб Божий». Однако на самом деле это утверждение не выдерживает даже поверхностной критики. Ну, например, эрудированный человек может вспомнить один из титулов римского первосвященника, которым тот очень активно любил троллить Вселенского патриарха, когда вот этот раскол между Западной и Восточной церквями произошел, а именно титул «Servus Servorum Dei». Полагаю, что перевод слова «servus» или «servitus» не требуется. Это не раб, это слуга. Тоже, кстати, касается и греческого варианта. Если посмотреть на греческое слово, соответствующее указанному выражению, там тоже не будет слова «раб». Там будет много значений, в том числе и значения, связанные со слугой. Поэтому даже семантика выступает против этого возражения. Во-вторых, покорность не является чертой христианства как религии. Это черта, скорее, ислама. Христос не требовал слепого поклонения, но к этому мы вернемся немножко позже. В-третьих, как мы уже выяснили в самом начале, ключевой метафизической идеей христианства является идея ценности человеческой души и, как следствие, ее свободы. Хотя последнее прослеживается вплоть с самой первой книги, с книги «Бытия». Ведь Адам и Ева имели свободу, свободу выбора, соблюдать или не соблюдать первую заповедь. А рабы, как известно, никакой свободы такого рода не имеют. В-четвертых, если посмотреть на известных христиан, от современных до древних, рабами как-то их не очень получается назвать, вот язык прям не поворачивается. Ну и в-пятых, напрямую в Евангелии сказано, а именно в Иоанне, глава 15, стих 15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Можно, конечно, возразить на все вышеперечисленное еще одной цитатой из Библии о том, что, дескать, вся власть от Бога, а потому христианин должен подчиняться всякой власти, что, собственно, и делает его рабом, рабом начальников. Подобная точка зрения широко распространена в народном сознании. Однако вот корректность выводов следует поставить под сомнение. Во-первых, нужно понять, что вообще было сказано в Библии. Здесь обычно ссылаются на послание к римлянам, глава 13, стих 1. И первая вещь, которую стоит осознать, вот когда вы читаете Библию, это сила контекста. Без контекста Библия — это просто сборник прикольных или кринжовых цитат, не более. Контекст важен для понимания этой книги. Вторая и очень важная вещь, тоже очень важная, столь же важная, как и первая, — это перевод. Перевод Библии, как это ни казалось бы странным, вещь крайне неочевидная. Даже на русском языке известно как минимум 4-5 весьма адекватных переводов, в которых, о боже, значения многих стихов различаются, иногда кардинально различаются. На английском же языке версии еще больше, и выбор правильной цитаты становится совершенно неочевидной задачей. И вот теперь, собственно, возвращаясь к цитате из послания к римлянам, если взять, например, Библию на церковно-славянском языке или же, например, новую международную версию на английском, NIV, то смысл стиха поменяется абсолютно кардинально, потому что, согласно этим переводам, в стихе говорится следующее. «Всякая власть должна быть от Бога, и если кто-то не от Бога, то он не может быть властью». Иными словами, есть, условно говоря, настоящие начальники, а есть узурпаторы. И вот первым подчиняться, согласно этому стиху, правильно, а вторым — нет. Согласитесь, совершенно другой смысл, хотя поменялось буквально несколько слов и поменялось на синонимы. Тут можно, правда, задать себе вопрос, а как понять, кто от кого? Кто от Бога, а кто не от Бога? И на это очень хорошо отвечает Августин, указывая, что христианину все же следует почитать Библию. И если кто-то требует нарушить что-то написанное в Библии, нарушить, например, заповедь, будь то «не убий», «не укради» или «не лжесвидетельствуй», то такой человек не может быть от Бога, потому что человек от Бога не может требовать нарушить заповедь. Вот и все. Неважно, кто это просит. Хоть римский первосвященник, хоть вселенский патриарх, хоть приходской священник. Они не являются непререкаемыми авторитетами. Пока их слова находятся в согласии с Библией, их мнение важно. И может быть даже признано за истину. Как, например, сделали католики через догмат о непогрешимости. Но если это ведет к противоречию заповедям, то подчиняться не следует. Это прямо говорят отцы церкви. И здесь я бы хотел отметить еще одно важное объяснение, важное с психологической точки зрения, что, согласно мысли христиан, Бог иногда попускает некоторое зло в воспитательных целях. Тут далеко за примерами бегать не нужно. В Новом Завете есть эпизод, когда Христа спрашивают о некотором страдающем. Дескать, вот он страдает, кто согрешил, он или его родители? На это Иисус отвечает, что ни то, ни другое. А именно, этот человек страдает, чтобы чудо Христа могло совершиться. Да, мораль выглядит несколько несправедливо. Дескать, человек страдает, чтобы потом мог прийти Христос и его исцелить. Странненько. Но кто мы такие, чтобы судить подобного рода мораль? Вот вспомните книгу Иова, где Яхве попустил сатане испытать невинного страдальца, абсолютно невинного человека. И когда Иов воззвал к Яхве за справедливостью, тот наехал на Иова с формулировкой «А ты кто такой вообще, чтобы требовать от меня чего-то?» И помните, мы целый сезон посвятили разбору этой истории? Вот этот ответ Бога имеет очень важный психологический смысл. Фактически мы можем сколь угодно много заключать сделок со Вселенной и думать, что так оно и будет. Но на самом деле это всего лишь наши влажные фантазии. Реальность может быть совершенно другой. И до тех пор, пока мы не можем творить реальность, наши ожидания — это всего лишь наши проблемы, не более. Даже в бытовом смысле это крайне важно. Вот наша любовь строить ожидания от будущего, она присуща многим. Как и разочарование, к которому мы приходим, когда вот эти воздушные замки разрушаются. И вместо того, чтобы взять и выучить этот урок, сердце человека часто ожесточается. Но это мы немного отклонились от темы. В завершении мысли про подчинение начальству я бы хотел выразить ту психологическую мысль, которая, как мне кажется, вытекает из этого пассажа, вытекает в психологическом плане. Это мысль о том, что люди могут быть равны и равны, скорее всего, по возможностям. И это позиционируется хорошо в современном дискурсе. Но равными это людей не делает. Кто-то будет начальником, а кто-то будет подчиненным. И это нормально. Да, мы сейчас способствуем тому, чтобы каждый человек имел или должен был иметь хотя бы, например, там, не знаю, равный доступ к образованию. Но это не значит, что каждый станет Эйнштейном, или что любые два случайным образом выбранных школьника будут равны по знаниям и умениям. Равенство не есть одинаковость, и равенство по возможностям не равно равенству де-факто. Собственно, в этом и заключается одна из ключевых проблем современной повестки, сирич-дискурса, что вот эту мысль пытаются отрицать. К чему это приводит? Да к тому, что скоро в велоспорте явно произведет фурор мотоциклист, идентифицирующий себя как велосипедист. Единственное, в чем критики здесь правы, это в том, что в первые века христианство действительно было религией рабов. Ну, просто потому, что среди христиан больше всего было рабов. Но к той мысли, которую пытаются критики вывести из этого, это не имеет никакого отношения. Другая критика связана с якобы агрессивностью христианства. И здесь часто вспоминают крестовые походы и инквизицию. По поводу первого, как мне кажется, все достаточно просто. Те, кто знаком с историей, знают, что как минимум крестовые походы — это неоднозначный вопрос. Я даже, помнится, где-то читал опус о предыстории первого крестового похода, до которого мусульмане, начиная века с VII, постоянно захватывали христианские земли и города, и только в XI веке, спустя, по сути, 4 века, папа Урбан II объявляет, что все, больше терпеть нельзя, и объявляет первый крестовый поход. По инквизиции тоже есть огромное количество исторической и академической литературы, оценивающей реальность, а не мифы, которые создало наше общество вокруг нее, о том, что якобы инквизиторы убили миллионы людей. Количество жертв, несомненно, было велико, но измерялось все же тысячами. Да и многие вещи, когда вы начинаете читать нормальную академическую литературу, а не какие-то непонятные источники, становятся гораздо более понятными и прозрачными. Ну вот, например, как проходил стандартный инквизиционный процесс. Спойлер, даже сейчас у обвиняемого в наших демократических странах прав гораздо меньше, чем было тогда, а пытки сейчас явно более распространены, чем тогда. часто забывают, например, про возможность взять и покаяться и получить за свое прегрешение всего лишь епитимию. Про процесс над Джордано Бруно и Галилеем я вообще молчу, так как количество заблуждений и откровенной лжи вокруг этих историй превышает все мыслимые и немыслимые границы. Возможно, про это даже стоит записать отдельный ролик. Но если кратко, то первого сожгли за оккультизм, то бишь за герметизм в его случае, а второго арестовали и назначили ему домашний арест за многократное нарушение собственных же обязательств, когда он обещал не публиковать нечто, а потом брал и публиковал. А также за то, что он в одной из своих работ, а именно в «Диалоге о двух системах мира», взял и постебался достаточно сильно над тогдашним римским папой. В той книге есть персонаж Симпличио, который такой дурачок и приводит очень слабые и глупые аргументы. И вот этого персонажа Галилей списал как раз с тогдашнего римского папы. Естественно, шутка папе не очень понравилась, и Галилея немного прижали, хотя и не казнили. Однако предполагаю, что и в современном мире, если кто-то попробует пошутить в каком-нибудь государстве над политиками или над теми, у кого есть власть, подобным контекстом, то вряд ли это пройдет безнаказанно. Так что нет здесь ничего нового под луной. В общем, и крестовые походы, и инквизиция, несомненно, не делают чести христианству. Совсем не делают. Однако их часто преувеличивают, и количество заблуждений в этих темах делает из вполне обыденных для тех времен вещей, хотя и негуманных, нечто ужасное. Воистину историю пишут победители. А мы перейдем к следующей линии критики. Часто говорят, что христианство требует слепой веры в Бога. Спойлер, не требует. Слепая вера — это зачастую глупость, хотя и не всегда. Вера должна зиждеться на аргументах. В этой теме мне всегда вспоминается история с апостолом Фомой. Вот вспомните контекст этого замечательного человека. Вот есть товарищ апостол, апостол Фома. Он видел лично множество чудес, совершенных Христом. Подчеркну, множество. Не одно чудо, там, не два чуда, а прям дофига. Включая воскрешение Лазаря. То есть Христос воскресил при нем мертвого человека. И Фома это видел. Он также лично слышал от Христа о том, что тот умрет и на третий день оживет. И вот, на третий день Христос является к апостолам, но Фома не верит. Отсюда, кстати, устойчивое выражение «Фома неверующий». И просит дотронуться до Христа, чтобы поверить. То есть вдумайтесь. Человеку были даны все возможные доказательства, но он все равно хочет прямого подтверждения. И после этого никто не делает его ни христианином или плохим апостолом. Нет, он продолжает быть апостолом и до сих пор таковым является. Так о какой тогда слепой вере идет речь, если даже у самых кошерных верующих подобные дилеммы возникают, но их за это никто не наказывает? Отдельно отмечу, что с момента возникновения схоластики, или даже раньше, специальной дисциплиной было рациональное обоснование разумности веры. Именно тогда, например, Фома Аквинский придумал свои знаменитые доказательства существования Бога. Конечно, сейчас они выглядят не столь убедительно, так как мы многое узнали об устройстве мира. Однако почти тысячелетия назад реальность была несколько другой. Почему это важно? Да потому что это показывает интенцию теологов, даже теологов тех времен, что надо опираться не на какую-то там слепую веру а-ля Тертуллиан, а на разум. Ну и последний на сегодня аргумент, часто встречающийся тоже среди диванных критиков, это аргумент против церкви как организации. Дескать, как говорил святой Киприан, нет спасения вне церкви, но идти туда что-то не очень хочется. Особенно, когда смотришь на церковных иерархов, как на нынешних, так и на прошлых. Здесь мне вспоминается цитата бывшего сербского патриарха Павла, высоко почитаемого как в Сербии, так и в других балканских странах, который очень скромно жил вплоть до своей кончины. Он как-то, приехав на автобусе на церковный собор и увидев машины, на которых епископы туда добрались, в сердцах воскликнул: «Интересно, на чем бы они ездили, если бы не давали обет нестяжательства?» Во многом я с этим возражением готов согласиться. И более подробно мы обсудим его в следующем выпуске. Сейчас же я отмечу ровно одну мысль. Если вспомнить исконное значение слова «экклесия» в греческом или «экклезиам» с латыни, то оно переводится как «община», то есть сообщество людей, разделяющих веру в Христа. Это не сообщество пап, патриархов, соборов, церквей и всего прочего. Более того, в Евангелии сказано напрямую, вот, например, Матфей, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Здесь прямо указывается на внутренний характер веры и на вредность публичных религиозных действий. И другая цитата. «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Заметьте, тут говорится, что достаточно просто два или три человека, которые разделяют веру в Христа. Здесь ничего не сказано ни про церковь, ни про храм, ни про священников. Поэтому вот эту аргументацию я бы хотел завершить старым анекдотом. Одного большого грешника отлучили от церкви и запретили заходить в храм. Он понес свое горе к Богу. «Они же не позволяют мне войти, Господи, ибо я грешник». «На что ты жалуешься?» — спросил Бог. «Они и меня не пускают». Подводя итоги, я бы хотел еще раз озвучить мысль, с которой начал. Христианство — это краеугольный камень нашей западной цивилизации, во многом определивший тот мир, в котором мы сейчас живем. Развитие гуманизма, натуральных прав человека, науки и техники стало возможным благодаря этой религии. За свою долгую тысячелетнюю историю христианство обросло множеством интереснейших идей, мыслей, аргументов. Шутка ли, но величайшие мыслители тысячелетий исследовали идеи этой религии. И именно на их фундаменте возникло наше современное общество. И поэтому, когда современный человек критикует христианство, не ознакомившись хотя бы частично с этими трудами и даже не взяв за основу хотя бы прочитать Библию, возникают вопросики. Почему так происходит? Мне кажется, из-за гордыни. Вот сидит человек и размышляет. Дескать, вот тогда были невежественные дикари, а вот сейчас-то мы, современные люди, уже все знаем и понимаем. А это очень большое заблуждение. Как минимум, со времен античной Греции. А быть может, и раньше. И нет ничего нового под солнцем. Поэтому для того, чтобы понять природу наших фундаментальных убеждений, нашего мировоззрения и, в конце концов, дойти до экзистенциального уровня, уровня мужества быть, о котором мы говорим в этом сезоне, необходимо изучить его основу. Ведь, в конце концов, и сам экзистенциализм возникает у Киркегора, для которого мужество веры является очень важным понятием. Но это уже другая история. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!